Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Все. Вроде...
Да, вы же ведете занятия, вы следите за тем, как, чтобы все было красиво. Картинка должна соответствовать.
Валера, очень рада вас видеть.
Очень-очень, да.
Я вас рад
Класс.
Видеть. Да. Ну что, у нас вторая встреча такая вот в этом военное наше время. Вот так вот. И мы решили продолжить разговор. Как вот, что изменилось за это время, как вы проживаете. Это просто мы там переписывались, и вот вы, Юль, сказали, что вы как-то много обсуждаете с Ольгой. Собственно, всю ситуацию, как-то обдумываете ее. Вот мне было бы интересно, ну, как-то поучаствовать в ваших размышлениях, услышать их. Ну, может быть, давайте начнем с самой ситуации, как у вас сейчас там в вашем городе и как вы проживаете это, скажите.
Ну, уже у нас 57-й, да, по-моему, день, 58-й день такой активной фазы войны, потому что она, в принципе, действительно 8 лет длится на нашей территории. Но вот активная фаза, она, как могу сказать, вот о моей психике, мы сегодня это обсуждаем, что где-то на 45-й день вот таких активной фазы психика адаптировалась. То есть появилось уже какой-то больше ресурса. Ну, если мы вот буквально реагировали на каждую воздушную тревогу, у нас, слава богу, не так было много прилетов, ну, вообще практически мало, то сейчас это, ну да, вот воздушная тревога, мы в это время продолжаем жить, что-то делать, появилось какое-то понимание, что ну, какая вероятность прилета вот именно сейчас в это место, она очень маленькая. Поэтому появилось больше активности, больше результативности какой-то жизни, ну и больше жизни. Но все равно переживания, знания, информация, оно остается в поле. Но вот я считаю, что психика как-то адаптировалась и дала возможность...
Вот что за переживания? То есть вы как-то спокойнее? То есть, ну вот вы говорите, что шире да. Это видите как-то?
Ну, да, вот я лично, как я считаю, что у меня включилось больше логического мышления, то есть вот там не обязательно ходить в убежище, потому что это, ну вот, пока вот активной фазы здесь нет, и даст Бог, не будет активной фазы, ну не Бог, а наши вооруженные силы и люди, которые все противостоят этой наваленной, этому злу, вот, то есть по необходимости, то есть, да, соблюдаются какие-то условия безопасности, безусловно, никто не лезет на улицу, когда тревога и так далее, но это уже не так страшно, это уже не так тревожит, и логика начала, у меня лично включаться логика, так, минуточку, вот какова вероятность, ну, очень небольшая, сейчас вот что я буду делать, ну, тогда-то вот это, то есть убежище и так далее, ну, вот я считаю, что у меня вот так вот это произошло.
До этого были больше реакции какие-то?
Да, больше реакции, да, больше вот, да, может упасть, да, надо следовать указаниям, да, надо это, то есть, ну, вот как по мне, так это была вот чистая реакция. А вот спустя время случилась какая-то логика, рассуждение. Это не как пренебрежение безопасностью, но в то же время вот мне лично это дало больше ощущения контроля над своей жизнью, над своей деятельностью, ну и, соответственно, больше удовлетворенности какой-то. Ну вот по себе могу такое сказать.
Да, а у меня интересное наблюдение. За наблюдающим, я бы так сказала, за своим
за
изменением.
Да, за мной
100%. Мне интересно было наблюдать именно вот этот внутренний процесс перехода от, буквально поступенчато, да, от реакции, от правил, которые соблюдались мною. И в этом находилась определенная какая-то, ну, моя опорность. И я потренировалась в том, чтобы собраться за 3 секунды, переместиться в какое-то безопасное место, выбрать это место, понять, почему оно безопасно, провести там какое-то количество времени. И потом, когда участились воздушные тревоги, они буквально начали сыпаться одна за другой, я понимала, что... А, и в этот момент у меня еще была как раз практика. С 11 до 12 я обозначила, что я буду выходить в эфир, и я, значит, начала вести. Только начала вести тревога. Я выключила. Говорю, ну, давайте встретимся после тревоги. И так 3 раза. И я реально поняла, что я устала так реагировать. Мое занятие рвется. Моя энергия как бы тут раз начинает снижать тем потоком, который я нацелила. И такая про себя думаю, какого черта? Кто этот злой? Не знаю, какая злая сила меня заставляет сейчас, диктует мне условия, как мне жить в это время. И, ну, то есть действительно включилась и вот этот вот разговор внутренний, и мне очень еще понравилось, что вот этот переход, ну, понравилось, заметно было, что этот переход произошел из внутренней позиции. Мне никто не запрещал, и никто не, ну, как бы подталкивал меня. Это все происходило внутри, и это согласие, и мирный переход от одной стадии к другой стадии, не теряя бдительность, понимая всю опасность ситуации и безопасность в этот момент, следуя своему какому-то плану, который согласуется с внешней реальностью, но в то же время чувствуя свой план и понимая свой план, действуя согласно своему плану. И тут произошел этот качественный переход, и мне потом уже занимающийся, я не обозначала в эфире на следующий раз, он говорит, Юля, мы обратили внимание, что ты занимаешься уже не реагируя на тревоги, они в других городах и в других странах живут, там этого нет. Я говорю, вы знаете, мое отношение к этому изменилось. И вот это я вижу, я наблюдаю, выскакивают сообщения о тревогах. Я понимаю, когда она начинается, когда она заканчивается. Чувствую этот переход внутренний, более бдительного состояния в момент обозначения тревоги воздушной и более расслабленного состояния, когда ее отключают, ну, убирают.
То есть просто вот продолжайте это, вести да. свой класс, да, йоги?
Просто веду свой класс, да. Это как два таких, ну вот, 2-3 пласта восприятия реальности и следуя своим каким-то высшим ценностям, потому что я делаю это в качестве такой волонтерской своей работы, понимаю, что это нужно и мне, и людям, которые приходят заниматься. Насколько это замечательно и действительно опорно в психике, телу, насколько это важно сформировать эту, так скажем, хорошую привычку и зависимость заниматься своим сознанием в движении, потому что я реально понимаю для меня, что вот эти практики, телесные практики, они сродни медитативному процессу, ну, просто знак равенства, но мы рассматриваем это, медитация происходит в движении. Наблюдение за своими телесными реакциями, движением внутри, дыханием, ну, концентрация внимания, сосредоточение, ясность восприятия. Вот это все сочетается в этих практиках. И насколько это, ну, только лишь в том разнице, что мы двигаемся, не находимся все время в каком-то зафиксированном положении. Один из вариантов, один из видов медитации в движении. Вот такой переход произошел, вот отметить, еще раз хочу подчеркнуть, что он произошел, как по мне, так очень количество переросло в качество.
Mm-hmm. Нет, тут я уже вспоминал эту историю не раз в этих подкастах, в том числе, ну, просто в силу того, что похожесть там, как был как дзенский монастырь, я не помню точно, в Китае или в Японии, но в любом случае и в Китае, и в Японии постоянно шли в средневековые войны непрерывно, и монастыри, и, в общем-то, атаковали так же, как все остальное. То есть, ну, там какой-нибудь вражеский приходит, какой-нибудь князь там из соседней области, и вот он решает захватывать эту территорию. И вот там, ну, эта история, она там знаменитая, что такие монахи, они вот, их подожгли этот монастырь, и они решили продолжать медитировать, вот просто, ну, вот, а что нам, типа, враги? Мы свою практику не прерываем. Что нам, огонь? Мы свою практику не прерываем. Ну, и сгорели они, но практику так и не прерывали.
Валер, я тоже подумала, думаю, ну, если вдруг прилетит прямо в этот момент, ну, что, камера запечатлеет прилет, и в конечном итоге и мою смерть в этом прямом эфире. Ну, я так сама с собой поговорила. Думаю, ну, как есть уже, что это жизнь, это наша жизнь, такова сейчас.
Да. Ну вот вы, мы когда с вами, Юль, переписывались, вы сказали, что вы обсуждаете и как-то находите какие-то, какое-то новое видение у вас всей этой войны образуется. Можете как-то поделиться чем-то, вот что,
да,
потому что раз вы написали это, значит, что-то вы там обнаружили.
Выкопали, да?
Да.
Во-первых, хочу сказать, что такой основой для общей картины всего целого для меня является подход Кена Уилбора, его интегральная теория и уровни развития сознания. Уровни развития сознания как отдельного человека, личности, так и цивилизации, и наших сообществ, социальных обществ. И для меня вот я искала в этих... В событиях, которые, в которых мы сейчас находимся, ну, соответствие тем, той теории, которая написана в книжках, которую я, так скажем, штудировала, проводила самостоятельно медитативные процессы. Книга, которая написана им, «Интегральная медитация» Кена Уилбора, ну, стала для меня такой настольной книгой. Я проводила занятия с группами, связанными с уровнями сознания. Вы проходили это в медитативном процессе, ну, естественно, опираясь на теорию. Ну, вот, собственно, и занимались практикой. И в этой книге, при описании третьего уровня сознания, где очень ярко проявляется состояние, выделение личности, да, то есть отделение личности от того состояния, когда человек или сообщество рождается, и его личностных качеств, проявляется это у детей в возрасте 4-6 лет. И вот там Кен Уилбор написал о том, что в этой книге медитация, интегральная медитация, о том, что это уровень сознания мафиозных структур, бандитских структур. И как пример привел мафиозные структуры и в общественном строе привел Россию. На что редактор, редактирующий эту перевод русский, а им был Евгений Пустошкин, сделал прям целую такую выноску, объясняя, что он не совсем согласен с подходом Кена Уилбора, потому что настолько российское сообщество представляет собой сочетание разных людей с разными уровнями сознания, что нельзя однозначно сказать, что вот Россия представляет собой такую, такую общность этого уровня сознания.
Как государство.
Ну, вот мне как-то, когда я это наблюдала, это, может быть, года 3 назад, 4, я как-то, ну, у меня это вот запомнилось, и я полезла вот уже в это время смотреть, я не ошиблась ли, было ли такое вот, ну, как бы, исследование со стороны человека, живущего в России, и человека, который наблюдает эти процессы глобально, целостно, видение целостное, интегральной теории Кена Уилбора, насколько, ну, как бы, естественно, он согласовал как редактор с тем, чтобы поместить свое примечание в эту книгу, и она там, оно там есть. Ну вот, как мне кажется, оказалось пророческим все-таки или наблюдательным, или целостным видением Кена Уилбора в том, что превалирующее качество сознания, которое сейчас в этом время и которое, собственно, выражается в этой агрессии в Украине, оно показывает, что третий уровень сознания, вот настроением своим бандитским, агрессивным, манипулятивным, лживым, оно захватило большое количество людей. Не без помощи пропаганды, конечно же, но тут очень интересно, потому что я настолько историю не погружалась в историю, мне, честно говоря, больше интересно, вот если говорить о моей профессиональной деятельности, работа с физиологией, с нейрофизиологией, а вот за это время, потому что времени оказалось больше, чем мне казалось, мы погрузились с Олей в исследование различных источников. И вот если я первым источником назвала Кена Уилбора, как бы моей базой, фундаментом, то сейчас это опора в многие источники и здесь, которые в Украине, и российские источники, обращаем внимание на то, как исторически, что были какие события исторические подоплекой к тому, чтобы произошла такая война. И, к сожалению, понятно, что, скорее всего, война была неизбежна при этом уровне сознания и с теми задачами и целями, которые были и установлены, сейчас давлеют над руководством Российской Федерации, над Путиным, над его компанией, над теми людьми, которые принимают решения. У нас в Украине есть такой специалист масштаба, глобального масштаба целостного видения, Валерий Пекарь. И он очень много дает интервью и в печатном есть в формах его изыскания по поводу того, что происходит. И вот основой такого глобального и целостного видения для меня, для Оли, для нас, для исследователей этого процесса стала его статья «Семь уровней войны». И вот я могу сейчас тезисно как бы озвучить о том, на что я опираюсь, и это очень согласуется с теорией интегрального видения. Потому что эти семь уровней представляют собой как бы один уровень надстраивается над другим. Один уровень надстраивается над другим, и в итоге от такой территориальной войны, которая началась в обозримом прошлом, в 2014 году, с момента агрессии России, захвата Крыма и захвата территории Донецкой области, это вот первый уровень, такой уровень Украина и так называемые образованные, мы считаем незаконно образованными, Луганской и Донецкой народной республики. Такой уровень сепаратизма, я бы так выразилась, как это говорит Валерий. И тут понятно, что это война территориальная, и она была возбуждена этими идеологами и пропагандой, и теми, кто... буквально диверсионными группами, которые находились на территории Украины в момент после революции 14 года, 13-14 года. Да, собственно, они были гораздо раньше, потому что, как показывает история, это не началось в 14 году. Обострение, самое четкое такое обострение началось в 4 году, когда на выборах между Ющенко и Януковичем ставка была сделана на Януковича со стороны Российской Федерации, Путина, победил Ющенко. Я хорошо помню этот момент, когда судебная система, потому что оспаривание этих результатов выборов было публичным, и заседание судей по поводу того, что была фальсификация признана, фальсификация выборов, было прям буквально в прямом эфире. И судьи были на стороне правды в этот момент. И вот вся эта история началась с того, что, ну как, если не считать, 22-й год, 1922 год и момент образования Советского Союза, состоящего из четырех членов Советского Союза, это Российская Федерация, Украинская Республика, Белоруссия и Закавказская Республика. Ну вот если не считать этот момент, то вот из самого недавнего можно говорить о том, что началось все в 2004 году, когда не было принято то решение, вернее, было игнорировано на то решение, за которое было, честно говоря, заплачено, чтобы выиграл Янукович. Через какое-то время Янукович таки стал победителем на выборах, потому что всегда будет достаточно коллаборантов и людей, которые поддерживают этот уровень мышления мафиозных структур. Такого уровня взаимодействия, где существует в большом количестве коррупция и экономические выгода очень серьезная. И дальше пошла история, связанная с тем, что когда Янукович победил, и были брошены все силы для того, чтобы наше европейское движение Украины в европейскость изменило свое направление, и тут у нас произошла наша вторая революция 14 года, 13-14-го. Переросшая вот в то, что мы называем войной. захватом, аннексированием Крыма и территории Донецкой и Луганской областей. Вот. Это первый уровень. Я сейчас уже буду идти дальше по следующему уровню. И второй уровень, мы переходим на второй уровень. Здесь Украина и Россия. И война за независимость. Можно назвать ее антиимпериалистической войной, потому что тот уровень сознания и та модель, которая предлагает на сегодняшний день современная Россия, она базируется на империалистическом видении. Вот здесь это геополитический, можно сказать, уровень. И склоняются к этому эксперты и историки, и я согласна с ними, что здесь Россия не собиралась забирать всю, как бы, какую-то отдельную часть Украины. Тут поглощение всей Украины должно было произойти, но этот способ, который Россия выбрала, называется принцип салями по кусочкам. Кусочек, ну это можно было наблюдать и в Грузии, и выделением Абхазии, Осетии, Молдавии, Приднестровской непризнанной республики, других кусочков, где можно было создать хаос. Ну, собственно, это и одна из целей создать хаос на этих территориях. И то, что мы в себе наблюдали, это состояние, как это называется, стихийного бедствия, как там... состояние паники, хаоса, где невозможно вот скоординировать свою логику, критическое мышление, где вот...
Мы еще не учим только какие-то рефлексы.
Рефлексом и реакциям. Вот и создание этого управляемого хаоса – это выбор России для того, чтобы метод восстановления своих имперских амбиций и возврат к тому времени – до 22 года, до момента образования Советского Союза. Ну вот так это.
Угу. То есть ко времени Царской империи.
Да, да. Угу. То есть имперская такая... Сделать из Украины, то есть какая еще цель в этом? Сделать из Украины, такую, скажем, копию, мини-копию. И я в связи с этим вспоминаю такие слова, когда говорят... Украина, территория Украины – это антироссия. Ну, то есть вот настолько сейчас есть цель создать не то есть растоптать эту антироссию, в понятиях, да, этих символах, создать мини-копию с теми же отношениями, социально-экономическими отношениями, которые в видении Путина и компании считаются самыми правильными, высшими, и я думаю, что они вряд ли знакомы с теорией интегрального видения, потому что развитие не останавливается на этих методах, но для того, чтобы выйти на эти уровни, требуется действительно развитие своей личности, своего сознания. Заняты другим.
Да, уже это небольшое.
Да.
Исследование, как исследование. Ну, все же сейчас погружаются, как это получилось, какие мысли, какие, я не знаю, там теории, задачи ставят перед собой руководство страны, Россия. И оказалось, что действительно опирается на конспирологию, на антиглобализм и еще и на эзотерику. То есть вот, еще раз вот подчеркивается, на какие базовые мысли, идеи опирается руководство и, скажем, президент страны. Ну вот я такую небольшую ремарочку, чтобы было понятно, какими идеями. Потому что мы тоже это не глубоко погружались, потому что в это глубоко погружаться, и уже не хочется, и нет смысла, но хотя бы знать, что руководит выборами, решениями, в целом такие позиции, такие идеи, даже это не столько идеология, какая-то идея, наверное, на мой взгляд.
И тут еще можно сказать, знаете, что я хотела бы еще добавить, что если бы была цель России оккупирование территории, то оккупанты так не поступают с добром на этой территории. То есть не взрывают, не уничтожают здания, дома, инфраструктуры, ну, не убивают людей в конце концов. То есть, ну, задача выбить этих людей из наших, ну, территорий, чтобы уехали, ассимилировались в Европе, где-то в других краях остались те, которые готовы были бы идти на коллаборацию с оккупантами. Ну, то есть это очень такое территориальное, да, вот даже претензия с империалистическим воззрением. Третий уровень, он с украинского прихованный, скрытый уровень. Это уровень внутренний украинский, где Майдан, психология Майдана, и символы, и идеология Майдана, движение к демократии, сталкивается с совком. То есть наш внутренний. У нас же, ну, это тоже наблюдается, это постоянное, ну так скажем, взаимодействие и соперничество к тому, чтобы двигаться дальше от воззрений, которые у нас были на территории Украины еще во время Советского Союза, Украинской Советской Социалистической Республики, что мы мало чем отличались от восприятия реальности, ту, которую нам диктовала коммунистическая партия. Внимание, Советского Союза. Даже если республики были как бы отдельные, псевдоавтономные создания, там, со своим правительством, со своей радой, то управляла всем глобальным коммунистическая партия всего Советского Союза. Мы были вот кое-кто. Не будем показывать пальцами. Ну,
это была я. Я коммунистическая партия.
Да.
Это было престижно.
Да, конечно. И карьера. То есть, ну, я комсомольцем был. Я не успел побывать в партии, но, думаю, вполне мог бы быть, пойти дальше, если бы все сохранилось.
Вот. Ну вот приблизительно вот этот прикрытый уровень, обозначим его третьим уровнем. Дальше, если рассматривать более целостно и глобально, то мы перейдем на уровень уже взаимодействия России как с страны, претендующей на членство или роль в глобальных процессах. Соперничество между Соединенными Штатами Америки и Россией. В прошлом Советским Союзом. То есть здесь можно вспомнить о холодной войне, и можно назвать на каком-то этапе проведенные санкционные мероприятия на сегодняшний момент, и с того момента, когда Россия отобрала кусок нашей страны, Украины, санкции, которые экономически ввело и европейское сообщество, и Америка. И для некоторых, и это является у нас немножко, по-моему, камера падает, да?
Сейчас. Нормально все видно.
Нормально, да? Не, мне нормально, да, я это...
Ну, у меня на экране вы обе видны, ага, хорошо, да, помещаетесь.
Да,
хорошо,
да, да. Специалист, да.
Есть такой нарратив, что паны чубятся, чубы летят, ну, то есть Америка и Россия на нашей территории выяснят отношения. Это не отчасти. Отчасти, относительно очень похоже, но, конечно, мы являемся сейчас той территории, на которой ведется это противостояние. От холодной фазы, экономической фазы, да, гонки вооружений, у нас сейчас открытая фаза, горячая война. И вот так случилось, что телами, руками, сердцами первого такого столкновения являются украинцы и украинки, наши воины.
Да, сталкиваются системы демократические и автократические или диктаторские. То есть получается, что участь – это, да, война между Россией и Америкой. Если как проводниками вот этой идеи разные. Mm-hmm.
И тут можно перейти к следующему тоже скрытому уровню. Скрытый уровень связан с геополитической составляющие или просто системы геополитических, так скажем,
войны, да, и геоэкономическая. И вот тут между этими двумя слоями, двумя войнами тоже идет некая война, потому что геополитика – это решение территориальное, ресурсное, ну, в какой-то мере, и геоэкономическая больше – это война, которая… И она происходит на маленьких отрезках времени, геополитическая, а вот геоэкономическая на длительных промежутках времени происходит. Десятилетия требуются. России выгодно вести войну на поприще короткой дистанции. Выиграть время, снова что-то, ну там, скажем, следующий этап, следующий этап, как у нас говорят, фазы войны. Одна, вторая, сменяет другую, то есть геополитически. А геоэкономически это длительный период, и вот тут сталкиваются. Нам нужно это принять и понять, что это выматывающая, ну, как бы цель экономически подрубить источник средств, которые позволяют России накапливать силы в военном смысле, убрать ресурс этот. Вот тут нужно время, и истощение ресурсов для возобновления боевых и военных действий для нас – это время, когда нам нужно устоять физически. Потому что вот этот скрытый уровень между геополитикой и геоэкономикой, они по времени разные. И если говорить о западном мире, это задача экономические. Ну, следующий уровень как раз об этом говорит. Это переход уже более еще целостную картинку видения соперничества или противостояния США и Китая. И тут Россия уже может быть не субъектом вот этих всех войн, а переходить в объектность. То есть где будет Китай и Штаты, влияние России будет под влиянием Штатов или Китай с Россией. Ну, то есть это геоэкономическая война уже более такого масштаба мирового.
И длительность.
И длительность, тоже длительность. И вот это уже шестой проявленный уровень, где противостояние между этими моделями. И седьмой уровень, он ценностный уровень. И вот Валерий Пекарь его назвал соперничеством между миром границ и миром дорог. То есть зацикленность, зашторенность, как это сказать, блокированность,
обособленность
империалистического такого, скажем, взгляда на мир связано, входит противостояние с миром дорог, где открыты дороги, где нет границ, где мы ощущаем себя людьми, имея национальные корни, но ощущаем себя людьми свободными, свободного мира, перемещающимися по всему миру и принося пользу большему количеству людей.
Да, и создающее сообщество уже на другой фазе, то есть доверие, эмпатия, дружелюбие и так далее. Да.
И если из, ну вот еще опираться на выводы, которые Валерий дал в статье, я могу сделать потом ссылку на эту статью, мы можем ее поместить под видео. Выводами вот этой всей структуры, системы взглядов о многоуровневости войны, можно сказать о том, что игроки предшествующих уровней, игроки, становятся площадками, ну, территориями, площадками для войн более следующего порядка. Ну, будем говорить для простоты низшего и высшего уровня, более локального и более глобального.
В терминах этого Вилбера это можно говорить о холархии, то есть больше вот эти вот более высокие уровни включают вот эти вот локальные в себя, mm-hmm. да?
Mm-hmm. По уровню геополитические игры, геополитические, то есть территориальные, они ниже, чем геополитические игры, mm-hmm. ну или войны, другими словами. И они, в свою очередь, геоэкономически являются более низшей, как иерархической ступенечкой для онтологических, то есть смысловых войн.
Вот мне в этом смысле как раз близка картинка. Не слышно?
Да, у нас, видимо, наушники разрядились.
Подключились.
Сейчас подключаемся.
Сейчас слышно?
Нет, сейчас.
Алло, сейчас.
А вы нас слышите, Валер?
Я вас слышал все время.
Тогда мы без наушников пока.
Да, немножко изменился звук, в смысле, что он как-то, он не стал хуже, там просто его чуть, качество изменилось. Видимо, сильно отключились наушники. Я говорю про то, что мне здесь как раз, если говорить, представлять это как-то именно визуально, там, не знаю, как образ, то как раз Вилберовская картина, вилберовский термин, это не он придумал, опять же, но то, чем он пользуется, холархия. То есть, когда эти уровни не один над другим располагаются в какой-то такой линейной последовательности, а когда они включают, один включает другой, то есть как матрешка фактически.
Да, да, да.
И, собственно, вот эти вот более обширные уровни, они включают в себя более мелкие.
Да. Совершенно верно. Ну вот приблизительно то, что я так хотела выдать эту часть, наш разговор. И еще было очень интересное наблюдение о том, что необычного в войнах, в настоящий момент, в войне, которую мы ведем сейчас, и на что мы, как украинцы, можем, претендовать на какой-то ноу-хау, что нам помогает то, что раньше не было заметно в других войнах и в других
войнах, конфликтах, да. Военных, да, противостояниях.
И может Толя в этом отношении
что это?
Больше дать информацию.
Да. Если можно, я сейчас еще хочу сказать прикладной характер. Я работаю с клиентами как психолог. И вот эти знания, которые мы сейчас с Юлей перелопатили, куча информации об истории, о том, как происходили войны, потому что очень много нарративов по методичкам, не только в России, потому что есть ряд людей в Украине, которые до сих пор на сегодняшний день смотрят только российские каналы и так далее. И они находятся в нашем информационном поле, это чьи-то родственники, чьи-то родители, чьи-то знакомые. И так или иначе, очень сложно ориентироваться людям потоки этой информации, которая еще говорится очень четко, безапелляционно, условно, извините за избитую фразу, где вы были 8 лет и так далее, четко прослеживается вот эта вот рекомендация. И действительно, изучение всего вот этого, какие территории куда переходили, кому принадлежали, что было причиной, какой-то видимой причиной войн, мы посмотрели и Тайвань, и, скажем, Израиль, для того, чтобы понимать движение человеческой мысли, движение, что двигало, и той же Веймарская республика в Германии. Интересно, да, мы так историей глубоко никогда не увлекались, потому что, идет развитие, нам все интересно, там какие-то новые.
Да. Наше внимание в большей степени было устремлено в настоящее и в будущее. А тут нам пришлось немножко отойти назад, посмотреть динамику процессов прошлого, чтобы увидеть системность и похожесть в настоящем.
Да, и вот когда люди начинают говорить, например, это Америка с Россией дерется, или там вы являетесь инструментом в руках США. Ну, отчасти-то они правы, если смотреть, условно, с четвертого уровня ведения войны. И когда человеку начинаешь объяснять, что да, это имеет смысл, но посмотри вот это, и тогда у человека есть прозрение. То есть мы не отрицаем его какое-то видение, да, а говорим, да, это так, а вот расширяем, да, вот это. Когда люди спрашивают, а как надолго? Да, острая фаза, она может закончиться вообще на первом этапе за территориальную принадлежность, но это надолго, это вот завтра не закончится, и послезавтра. Война смыслов, она тысячелетиями идет. И тогда людям надо понимать,
быть готовым к чему? К противостоянию, не к войне, не к борьбе, а к тому, что остановить грамотно, возможно, уже без применения какой-то физической силы. То есть это поиск каких-то, ну, новых, мы все время изучаем, что такое Гаагский суд, а что такое Нюрнбергский процесс, да, чтобы понять, а что же должно человечество выработать, чтобы не военным путем, без разрушений, а уметь чутко реагировать на вот эти сигналы. Где-то есть противостояние, где-то есть, порвалась вот эта целостность. И в связи с этим, вот так это помогает в работе. Мне лично это очень дает большую опору, но еще и с тем людям, с которыми я работаю. То есть, вот как Юля говорит, это мягкий переход, это не насильственный переход. Я говорю, да, твои там чувства, мысли, да. Вот давай теперь посмотрим более широко. Ну вот я хотела бы в связи, а как это может помочь в реальной работе? А вот так вот, да, или даже просто на обычном уровне общения с людьми, даже не говоря о какой-то там профессиональной работе. Ну вот, и какие возникли нарративы, опять-таки, конечно, Валерий Пекарь, он как преподаватель очень нам подошел, да, все четко, по полочкам. И вот было отмечено, что же такого уникального, интересного именно вот сейчас, в это время, в этой войне, чего не было, может, в 2014-2013 году, чего не было 8 лет. Но это интересно. Это вот интересный фазовый переход, причем наша страна переходит от феодализма практически к постмодерну. То есть мы как нация, как народ, проживающий здесь, применяем методы модернистские, постмодернистские. То есть вот такая вот, ну, лавина. И что интересно, я не буду пересказывать всю статью, то, что нам понравилось, это присутствие юмора как некий нарратив, который обесценивает ужас всего, что происходит. То есть вы знаете, будет вот это. Но если исходить из конспирологии, потому что если почитаешь, ну, думаешь, все, это нам не победить. И тут прилетело там русский корабль, трин-трин-трин-трин-трин, да, и все. То есть вот обесценивание вот этого ужаса, который на нас идет через...
Деструктивизация.
Деструктивизация, да, вот это вот...
Фух, и обесценивание.
Деструктуризация. Фух, и вот это вот какое-то чудище, которое вот имело форму, плотность и так далее, он опа рассыпается там фейерверками какими-то, ну это я своими словами. Вот, это то, что вот присутствие юмора. Безусловно, то, чего не было там 8 лет назад, не было такого объединения вокруг государства, как некие конституции и лидера государства. Да, то, чего не было, что я хотела быстро сказать...
У нас, я сейчас ты пока подумаю, я вспомнила тот момент, что у нас, по идее, за счет того, что уже был опыт 2014 года волонтерства, экстренной мобилизации всех сил на защиту, вообще буквально, извините меня, с палками, ну, это и Майдан был, и со щитами, которые пробивала любая пуля, мы стояли. И вот фактически можно сравнить вот нашу готовность сегодня психологически и моральную с прививкой, которую мы получили в 2004 году, в 2014 году. И благодаря вот этим вот дозам, да, небольшим дозам, или смотря для кого, у кого-то это связано со смертью близких людей, с уходом территории, но это было, ну, можно так сказать, подготовка к этой большой для нас войне, сопротивление злу, которое сейчас происходит. Да. Это именно вот такой вот подготовительный прививочный
метод. Да, ну и как ни странно, вот даже то событие, которое потрясло весь мир в связи с ковидом, мы сейчас вспоминаем, что вот мы были изолированы, как люди, да, кто-то сидел, не могли выйти, были какие-то ограничения. И сейчас, вот смотря на все то, что происходит, это получается, что да, вот достаточно наша как-то психика натренировалась, у нас получился вот такой вот, мы получили возможность больше использовать средства интернета, онлайн-консультации, работы, потому что если бы все это сразу обвалилось, да, ну это хаос, сложно, это сложно бы было пережить.
У нас работают системы банковские, у нас работают системы коммунальных хозяйств, даже в тех городах, которые подвергаются очень, ну, серьезным массированным атакам, я имею в виду Харьков, Киев, то есть все это работает одновременно. Тут происходят взрывы, бомбы и разрушение зданий, И через неделю это абсолютно чистая территория, где нет уже ни одного камня, который полетел, когда разрушилось здание.
Ну, это там, где возможно, понятно, что да. Если в Мариуполе...
Да, если это разрушение коммуникации, там, связанное со светом, электричеством, то, я не знаю, это просто герои, наши пожарники, это просто сумасшедшие герои, которые здесь, в гражданском обществе, являются героями для нас здесь, потому что они восстанавливают все эти коммуникации. Еще один такой... У нас получается, что отличие, что война идет практически в онлайн. События, которые могли быть скрытыми и не афишированными, становятся достоянием большого количества людей с реальностью, буквально секунда в секунду.
То есть и реакция, соответственно, mm-hmm. то есть информация, есть картинка и соответствующая реакция. От нас практически, учитывая, что там какие-то есть военные, конечно, вопросы, но от нас, как от населения, практически ничего не скрывается. То есть мы имеем право и высказываем разные мнения. Произошло событие, кто-то осудил это событие, кто-то нашел оправдание этому событию. То есть существует много мнений. У нас нет однополярного, вот сейчас там есть некоторая там, реакция на чье-то выступление, на чью-то информацию, да? Но у нас нет однополярного мнения. И это здорово, по нашему мнению, это здорово, что у каждого, каждый может высказать свое отношение к этому событию и выйти вот на то совместное какое-то решение, что нам... Вот все однозначно вышли на то, что прекращаются все, как в украинском мове, все чвары, да, то есть все разногласия, все, вот война, да, потом будем выяснять. Ну вот это тоже один из нарративов, почему сейчас нам удается противостоять такой мощи. То есть у нас есть вот эта негласная договоренность, это было продемонстрировано в первые дни войны, политические партии объединились. У нас люди, как личности, которые мы вообще не могли представить, что, думали, собрали чемоданы и уехали еще до начала, но что, определенные партии в нашей стране знали, что будет война, будет активная фаза и так далее. Человек вообще стоит, проявляет такие чудеса, не знаю, управления, смелость, коммуникации. Вот это вообще необычайно, что происходит. А другие, на кого хотелось опереться, как-то не очень. Такое тоже есть. Вот, что еще интересно, что любой фазовый переход, это и по мнению философов и психологов и так далее, он требует некой инициации. То есть есть проявление смелости, и есть проявление некой жертвенности, то есть не жертва, которую мы там уходим в сплошную жертву, а жертвенности как часть чего-то, что ты должен принести для того, чтобы перейти на другой уровень. И вот по мнению того же Валерия Пекаря, у нас вот такая инициация случился Майдан, и сейчас происходит следующая инициация этой войной. То есть много жертвенности, люди волонтерят, люди проходят через какие-то лишения, испытания, и есть вот это проявление, знаете, смелости не как бессмысленного, а именно, что да, мне страшно, да, но я знаю, что мной управляют там желание защитить, желание поддержать слабых, желание, то есть какие-то вот эти высшие человеческие ценности, которые дают инициировать большое количество населения. По мнению Валерия, это уже 30-40%, которые происходят вот эту инициацию, что нам позволяет перейти прямо в режиме онлайн, очень быстро с одного уровня сознания, как народа, как населения, в другой уровень сознания, даже вот 3-4-5, это мегатемп. Вот. Mm-hmm. И что еще, такое вот интересное наблюдение, опять-таки очень осторожно, что рождается какая-то новая объединяющая нация, национальность, вот непонятно, даже неизвестно, что сказать, у которой есть этика и эстетика, то есть мы можем быть разными,
объединяющая нас этика и эстетика.
Да, то, что Валера мне вот в ваших ретритах, вот этика, эстетика, это вот, такая красная линия для меня очень важна, на что я опираюсь, и что я и сама стараюсь в своей жизни реализовывать, и вот рекомендую всем, что опираться на некую внутреннюю мораль, на вот эту этику, эстетику, добро, красота, истина, вот, и всегда задавать вопрос, мои действия сейчас вот в какую сторону, туда или туда, и вот в этой статье мы тоже нашли выступление, нашли вот подтверждение, что да, это вот некая объединяющая такая штука,
помимо там, генетического кода, помимо того, что мы находимся на этой земле, оно еще вот объединило ну, там, вот как-то народ. Вот как-то вот это вот очень интересно.
Ну, вот это вот интересно. Выражается этика, эстетика, ну вот если ее как-то описать, вот, может быть, особенно
технической части, это она видима. Вот, знаете, да, это какие-то, может быть, символика в одежде. Да, мы одеваем те же вышиванки не потому, что это просто дань моде и красиво, это какое-то вот, ну, какое-то объединяющее начало, да, это вот такая эстетика. Этика – это какие-то взаимодействия между людьми, которые, ну, переходят грань, там, это мое, это вот, мы можем этим поделиться, а этим не можем. То есть вот человек начинает себя чувствовать, с одной стороны, какой-то отдельной личностью, но с другой стороны, частью чего-то большего. Вот я считаю, что это этика и в общении, и больше появилась смелость высказывать свои просьбы, желания и так далее. То есть у людей появилась новая форма коммуникации. Вот я бы назвала это вот то, что мне вот это вот этика. Ну и понятно, появились новые нарративы там в виде каких-то песен, вот, например, там про Калину и про чему-то зажирилась Украина, наверное, уже весь мир знает и поет. Вот это некие такие коды, которые прошивают людей с одинаковыми ценностями. Ну, безусловно, это свобода и как ответственность, безусловно, это и красота. Вот, ну, если бы эта вышиванка была некрасива, ну ее бы просто не деле, да, вот, это вот и красиво, и есть какой-то смысл в этом, и люди с разным цветом кожи ходят в этих вышиванках, ну, вот они явно не украинцы, которые родились на территории бабушки, может быть, бабушки, дедушки у них какими-то, или прадедушки с этими корнями, может быть, но это красиво, это эстетично. Вот. Ну и то, что все смеются, там, жители нашей местности, снаряды летят, а бабушка в поле буряки сажает. Понимаете? Ну, это, по мне это тоже некое отношение к природе, к чистоте, к красоте, к уюту, к гармонии. Ну вот, вот так вот. Да.
Mm-hmm. Я согласна. Да.
Вот таким мы находим опоры.
Вот вы, ну, вот как раз я хотел про опоры спросить лично вашу, потому что, ну, вы описали такую очень, ну, как-то широкую картину, вот, большую, да, там, включающую в себя какие-то действительно глобальные тренды, можно так назвать. И меня всегда вот интересует, мне всегда тоже важно объяснять себе, как какой-то нарратив, там, то есть без нарративов мы в любом случае не можем, это вот как я постоянно маяк, какая-то основная модель. Но она, опять же, взята, не мною придумана, а там я из буддизма ее взял, но в целом это модель, когда, ну, хорошо бы нам яснее видеть два режима существования нашего человеческого, именно это режим бытия, вот переживание, да, вот переживание прямо сейчас, как я себя переживаю, как я себя чувствую, как бытие. И второй режим – нарратив, то есть, ну, вот, история, так как я описываю эту жизнь, так, какие там смыслы нахожу и так далее. Они постоянно, эти два режима, пересекаются и взаимодействуют друг с другом. Потому что если мы погружаемся только в один, то, ну, цельность жизни теряется. И как люди мы вряд ли выживем там без нарративов, потому что мы опираемся на нарративы. Но, и вот, соответственно, если мы говорим про осознанность как такую основу всего нашего, опять же, человеческого бытия и пути, и движения, там, развития, то нам хорошо бы осознавать и то, и другое, и взаимодействие этих двух полярных режимов жизни. Так вот, вот вы описали этот нарратив такой большой, и, соответственно, ну и как, так как вы описывали его, он заряжен энергией был. Было слышно, что вы очень как-то сильно посвятили этому много времени, и все это разобрали хорошо. И окей, а что это делает с вами? Вот как это помогает вам жить, вот непосредственно вам, вот как личностям, как людям, как вот этим бытийствующим существам? Вот как я называю это вслед за Догеном, существом времени. Да, вот мы живем как во времени, и вот что это делает с вами? Почему это вот оказалось важно? Почему важно было объяснить себе и вот все эти картины большие нарисовать?
Я хочу о себе сказать, что если мне не видно больше широкой картины, целостной картины, я буду стремиться, вот я так устроена, я буду стремиться к тому, чтобы увидеть не только какой-то фокус один, а много фокусов и встроенность одного в другое, и как это, как мне это дает опору. Если я этого не чувствую и не наблюдаю, и не изучаю, я теряю себя. Я теряюсь в этом мире. Я, конечно, в этом
чем
момент...
вот как раз, мне, знаете, мне вот интересно да. именно состоянчески, вот в чем для вас отличие потерянности, вот как вы это переживаете, потеря себя и нахождение себя, опора и когда нет опоры, вот как это переживается?
Ну, это мое физиологическое чувство. Вот у меня такое ощущение, что мои глаза там внутри как-то бегают и не находят никакой опоры. Вот они как будто бы начинают там, я не знаю, как это передать, но я это чувствую телесно, что этой опоры у меня нет. Она начала рассеиваться, она начала куда-то деваться, и я, ну, физически мне просто дышать невозможно. Я начинаю задыхаться или очень быстро дышать. И это чувство, которое меня очень сильно вот прям сковывает. Если говорить о телесных ощущениях, то это ну, как и рассеянность, и скованность одновременно. Я пытаюсь найти в этот момент и физическую опору, потому что я знаю, как это работает, и это действительно работает. И тут вот навык практикующего человека у меня уже срабатывает, и мозг тут же реагирует на вот эту физическую составляющую, когда это рассоединение такая, происходит, на то, чтобы я нашла себя в физическом, телесном ощущении через опору в ног, или там, где я сижу, или если я стою, то стоп, или сижу, таз, там все такое, и в дыхании, и опору в эту структурированность, целостность, холархию, потому что вот на сегодня мне это очень важно, для того, чтобы я видела, где сейчас мое сознание, в каком месте находится, на каком, ну, какие реакции, с какого это состояние происходит. Вот я так хочу. Если бы я не стала разбираться с этим, я бы просто с ума сошла. Просто я бы потеряла, я не знаю, это была бы паника, это бы, ну, наверное, скорее всего, давно не пользовалась-то. Таким, потому что мой способ
чем существования,
а я пользуюсь исследованием. Исследовательский путь, вот исследование мне важно именно в этом направлении. Если я научение чему-то новому, исследование, это вот то, что мною движет и не останавливает меня. Да, для меня вот переживание, вот это отсутствие целостности. Я телесно проживаю, у меня такие реакции, то есть у меня такое впечатление, что тело начинает само по себе там сильно дрожать, оно в каком-то таком коматозно-дрожащем состоянии, мозг работает отдельно, то есть у меня отделяются мои какие-то телесные, мои эмоциональные переживания от мозга, то есть я в этот момент не ощущаю единства вот этой вот жизни, то есть я как робот могу что-то делать, я даже могу о чем-то говорить, я даже, это даже будет где-то очень логично и правильно, но у меня, да, это у меня так работает мой мозг и мое тело, но вот этого ощущения глубины, соединенности, даже по голосу, по движениям, по какой-то передаче эмоций, оно будет вот как голос металлический, фразы какие-то отдельные, а тело будет находиться вот в этом постоянном дрожании. И для меня тут действительно очень важна опора на людей, которые для меня являются авторитетами, авторитетами в какой-то области. Безусловно, у меня с этими людьми совпадают какие-то высшие ценности. Но если бы этого не было, то для меня, вот когда человек что-то говорит, и вроде бы как правильную информацию, и она такая классная, крутая, но ценности не совпадают, для меня вот информация от этого человека не попадает. Поэтому для меня важно искать вот эти авторитетных людей, мнение которых действительно может мне помочь узнать что-то большее, но чего я не знаю. Безусловно, я вот, ну, что-то знаю, а чего-то не знаю. И тогда у меня
Безусловно, каждодневное занятие телом. Это вот телесно-ориентированные практики, то, что Юля ведет, ходьба, это уход за телом, это ну, как необходимость, как вот опять-таки одна из опор для целостного состояния. И как только появляется вот эта прошивка всего, физическое состояние, эмоционально где-то, ну, дрожь может быть, но она уже не такая там такая сильная, да, мозг начинает соединяться со всем этим процессом, и тогда вот есть ощущение полноты жизни. Да, может случиться какое-то непоправимое, ну, событие, там, мы умрем, да, мы все умрем. Да? Да, вот это вот может быть, но это уже совершенно другая реакция. Она проживается всем моим, ну, так, может, пафосно, естеством. И вот здесь вот, независимо от ситуации, которая происходит, я могу ощущать полноту своей собственной жизни. И, соответственно, я могу принести больше пользы себе, я могу быть более удовлетворена. Ну, вот у меня это так проживается. Ну, и вот это изучение глобальных каких-то подходов, это же интегральная теория, она, безусловно, дает опору мне в моей жизни, потому что, ну, вот рассматривать какой-то сюжет очень узенько, ну, это не дает опоры, ну, это как стоять на одном пальчике, ну, мы просто упадем. А когда вот есть вот это, для меня это выглядит как вытянутая какая-то вот такая многогранная ну, движение, вот тогда мне дает это опору. Вот, ну, вот телесную, эмоциональную и умственную, безусловно. Вот как смогла объяснила.
Да. Да, спасибо. Ну, я здесь тоже с вами, конечно, согласен, но мне кажется, это именно и наш человеческий способ обретения этой опоры как раз в двух этих сферах бытия и истории, бытия и нарратива, ну, потому что мы отличаемся от животных, действительно, вот если, ну, как я сравниваю, это просто... Если животное там сидит, какой-нибудь заяц на поляне, да, вот у него, и он все время сканирует пространство взглядом, да, потому что опасно, может быть. И с одной стороны опасность, а с другой стороны, ну, там, хочу пожрать, а зайчиха где? Ну, вот как-то вот какие-то у него есть же задачи в жизни. Вот. А с другой стороны, вот, ну, одна задача – это избежать хитрой рыжей морды и ее зубов. И там серого волка, а вот с другой стороны, значит, зайчиху и это, морковку там. Вот, и поэтому он все время вот сканирует эту поляну. И вот это, ну, каком-то, ну, понятно, что мы не знаем, насколько богат внутренний мир зайца, может быть, он там размышляет тоже о каких-то важных метафизических вещах и там думает тоже какой-то у него нарратив. Может быть, мы не знаем, но кажется нам со стороны, что он все-таки в основном пребывает в этом режиме бытия и просто вот все время смотрит так вот. И все животные так поступают, ну, как любое животное. Кота, вот если вывести его на улицу, он же там вот какой-то домашний, да, вот он так выходит, начинает срывать. Ну, и уж эти, которые там живут на природе, они так все время... Ну вот, и получается, что это нам необходимо, вот это вот сканирование пространства. Но получается, что мы люди, мы еще живем вот в таком, как сказать, экзистенциальном измерении, которое нам нужно описывать. А кто я здесь? А как я здесь? Вот в этой жизни вообще, да, вот мы же там смотрим на звезды, а там вот это вот там звезды, там, ну как бы мы это замечаем, и мы начинаем фантазировать, а что же там вот... А вот Земля, она такая, вот, а мы друг другу кто-то, люди какие-то. И вот, собственно, ну и вот наш способ соединения, связи, понятно, что во многом, там, действительно, как у других животных, у стайных, там, он на каких-то инстинктах там базируется, но большая часть именно надстройки именно такого вот нарратива, ну как вот Харари это описывает тоже, что большие объединения, то есть если на уровне там стаи простой, там, не знаю, там, ну, как в 30 человек, например, да, или там до 100 человек, там 150 человек, 150. Это еще возможно на уровне сохранения какой-то биологической, то для больших объединений нам нужны общие нарративы. И поэтому люди, как только, видимо, мы как люди стали образовываться, отпочковываться из общей этой природной среды, мы стали создавать что? Истории, мифы. В первую очередь мифы, да, мы начали описывать, жизнь она такая, мы тут вот такие-то, почему мы тут, потому что вот так-то получилось, нас там из глины сделали, нас там что-то скинули со звезд, там, на вот какие-то истории начали сочинять про себя, и что, и опять же, мы вот люди, вот которых мы тут знаем, мы люди, а остальные там за пределами, у них, они с собачьими головами, они, значит, другие, они не люди, их можно есть, там, значит, что с ними, убивать их там можно, Ну вот, и, соответственно, вот это вот, тут есть, понятно, вот это «мы» и «они», оно всегда происходит, так как одна часть этого. И вот дальше уже, вот, ну вот, действительно, если продвигаться по этой, ну, как мне кажется, по холархии, по этой, действительно, как и связанности моего индивидуального проживания, ну, вот как это для меня. Почему для меня тоже важно расширяться? Опять здесь, ну, как-то очень... Не знаю, на уровне переживания, вот почему для меня лично важна связь между вот этим бытийственным уровнем и историей, и уровнем истории, потому что я как бы спрашиваю себя, а эта история, она что со мной делает? Она меня расширяет или она меня сужает? На разных уровнях, там на уровне, например, включения в круг своих, да, кого я включаю? Вот только вот там семью, там или вот кого? Понятно, что... Ну, у нас в любом случае какие-то есть эти круги, ну, вот есть моя семья, там, не знаю, вот мы там с девушкой живем, вот мы вдвоем, я понимаю, что это цельность определенная, и как бы других вот как бы не надо таких же вот, чтобы у меня была семья там в 30 человек, чтобы, значит, вот, мне вот достаточно двоих, вот эти отношения, они для меня дороги. Но в то же время есть вот эти как круги такие какие-то расходящиеся, да, вот, а в то же время, ну, как бы получается, что кого я включаю в круг своих, как, ну вот, а кого я не буду убивать просто, кого я не буду есть. Да? Вот там, где вот эта моя граница-то проходит? Где я вот буду, вот как вы говорите, два этих тоже описания, как там, как-то, как сказать, общество границ и общество дорог, да? Вот это же тоже, ну как бы, если дорога, это значит дорога в две стороны, как мост такой, да, что туда-сюда. Вот торговля, она, в принципе, на этом. Любая торговля, любая торговля, это же взаимовыгодная торговля. Ну, потому что я даю товар, мне дают деньги. Я предоставляю услугу, мне дают деньги. Мы друг друга поддерживаем. Это игра не с нулевой суммой. А вот получается, что если, ну, вот проблема, мне кажется, общества таких закрытого типа, что они все время... пытаются играть, они не знают, что существует, как бы, внутри себя не знают, что существует игра не с нулевой суммой, всегда с нулевой, только либо один выиграл, другой проиграл. Да, вот только так. И это большая проблема, как, опять же, если у человека так устроено, то как мне-то с ним быть? Вот как мне его включить в эту цельность, если он не хочет в эту цельность входить? Вот тут вот как раз возникают эти войны, и получается, что когда, если меня атакует такой вот человек, а он чаще всего атакует именно, потому что если ему нужно выиграть обязательно, то есть нужно всех победить, нужно вот всех заставить играть по его этим, то он будет вот этой дубинкой всех атаковать. Ну, это как... Конечно. Тоже я тут недавно слушал. Пастухов есть еще тоже такой вот человек, комментатор вообще событий многих. Вот. Ну, он тоже вот смотрит с большой... с большой перспективы на свое, что какие-то вот разные вот эти тенденции. И он такой метафор, он часто метафорами говорит, что мне нравится как раз он, потому что я тоже метафорами говорить. Так вот он говорит, что, ну, представьте, вот есть какой-то клуб, да, где люди, ну, определенного там, не знаю, вот они как друг друга знают, и они знают, чем они там обмениваются. Ну, как бы, сам клуб, он как вот условно говоря, элитный клуб там, да, вот, предположим, да, вот, и люди-то приходят с определенным достатком, они завязывают эти, для них быть в этом клубе, с одной стороны, это престижно, но почему это престижно? Ну, потому что это выгодно вот для как раз взаимообмена, потому что вот эти связи все там, да, вот в бизнесе это очень важно, да, связи, завязать связи нужные, для чего? Но, по большому счету, для этого взаимообмена. И вот есть такой клуб, и тут приходит мужик с дубинкой и говорит, у меня ничего нет, но у меня есть дубинка. Я буду, значит, это вот, поэтому вы меня должны принять в клуб. А они его как бы не принимают, потому что он сильно как бы с другими ценностями пришел. Это вот как еще известный анекдот, еще я помню там с детства его, как там собрались звери, и один там говорит, у меня вот там, ну, звери, у меня там, значит, вот этот вот, там, хвост какой, посмотрите, там, значит, другая. А у меня уши вот такие, а у меня вот там шерсть такая. Этот, значит, это волк сидит, а у меня, я сейчас, извините, выругаюсь матом, я вам сейчас всем пизды дам. Как бы это единственное, просто из анекдота нельзя выбросить слово. Вот, то есть, ну, как бы получается, что действительно это вот если это ценности, вот я просто сейчас буквально тоже, ну, я, знаете, пишу эти свои письма самому себе, да, там как-то тоже там, размышляю о жизни, как бы сам с собой диалог такой веду. Приятно с умным человеком поговорить.
Ну, если других нет, поближе, почитать.
Да, и, в общем, как раз я про уважение там писал, вот я еще не выпустил, выпущу на днях, наверное, если успею. Про уважение. Вот для меня это просто тоже такая большая ценность, вот уважать. И уважать, это значит уважать в том числе границы. Вот если мы как на уровне отдельности все-таки, мы там связаны друг с другом, да, но мы, вот есть вы, есть я себя отличаю от вас. Да, как мы разные существа. У нас есть границы. И вот, соответственно, есть это, может быть, ну, как если это ценно вообще, уважение к другому. Да, уважение – это значит как бы распознание его как отдельности и как равного по сути себе. И вот если это ценность, то тогда все отношения, они на этом построены. Но мы как-то стараемся там выстраивать на уровне каких-то компромиссов, договоров, в первую очередь. Любой договор. Там, договор, да, любой договор. Что мы, как мы, кто друг другу, как мы друг другу, как мы можем уживаться друг с другом. Вот как мы, даже если при всей нашей там разнице, как мы можем жить, ну вот не обижая друг друга. Получается, что если этого уважения как такого качества, вот оно незнакомо человеку, тогда он заменяет его вот этим, а я вам сейчас всем тут наваляю. Как, и вот есть же вот эта русская поговорка, значит, боятся, значит, уважают. Угу. И вот, и мне кажется, вот вы сказали про это «Мафия стейт», ну, это действительно там не Уилбер придумал, но суть, что многие об этом говорят. Есть там известная книга этого самого Люк Хардинг, такой, именно так и называется «Мафия стейт», и он там разбирает именно ситуацию России, да, то есть он, есть там «The War», такая вот книга Марка Галиотти, то есть они такие исследователи как раз России, и вот, ну и что нам книжки читать? Мы, ну вот мы с вами, мы жили при Советском Союзе, мы все помним. В России власть захватила банда. Как бы, что тут? Как бы она захватила эту власть, банда. Мы знаем об этом. Мафиозная группа из Ленинграда. Мы знаем об этом. И это как бы... И дело тут, мы можем назвать это мафией, можем назвать это просто, опять же, определенные какие-то вот эти названия, это какие-то клише, да, но в целом это, вот как бы это ценности закрытой мужской группы. Вот я служил в армии. Там эти ценности. Уважать – это значит, когда тебя боятся. По-другому просто невозможно. В тюрьмах так. Просто понятно, что, опять же, тут как бы все имеет свои какие-то причины следственные там, связи, что вот Советский Союз, Российская эта империя, она как была вот это подавляющая. То есть сколько там люди через каторгу прошли, сколько людей через эти в советское время через репрессии прошли. И вот это такая очень укорененная культура, именно такая, ну, криминальная, да, то есть потому что люди прошли через лагеря, через тюрьмы, огромное количество их. И все эти, любовь к этим песням, вот этим, как их там?
Шансон, да.
А? Угу. Шансон это, да, который почему-то шансоном называют, эти вот блатные песни. Странно. Вот так, а это шансон у нас такой, да, там про то, как отсидел, откинулся там, вот, значит, сколько-то, значит, там, как-то перо там, все вот это вот, вся эта... И всем она знакома, да, мы все живем в этом. И вот и армия. И вот это все, это КГБ, там, которое там пришло к власти фактически сейчас в России. Все это вот, все это оттуда, все эти мужские группы, смотреть на это правительство, кто там, вот эти мужики, там одна Валентина Матвиенко там сидит. В общем, то есть и понятно, что вот у них такая ценности такие, да, что мы вам сейчас тут всем наваляем, если мы не это не будем. И понятно, что с этим сложно. А, кстати, про эстетику тоже. Ну, вот вы говорите, там, эстетика, да, вот все эти, ну, это что же еще полицейское государство? Опять же, вот это, и вот эти вот, мне, конечно, очень эстетически, ну, прям пугает это не только там, понятно, в России, это везде вот эти пугающие образы всякого этого специальных полицейских служб, когда они там закрывают лица, вообще вот это закрывание лица, как бы безличие такое, да, вот этот шлем там или какие-то сейчас маски эти все. Понятно, что там есть в этом, ну, какой-то объясняющий смысл, что вот, а вот чтобы нас бандиты не узнавали, мы могли бы там, значит, скрывать лица. Но это как раз есть в этом какая-то эстетика вот этого зла. Да. Да, мы люди это распознаем. Вот это вот обезличенное, когда нет лица, да, когда там черный шлем. Да, это некая темная сила. Действительно, мы это распознаем как зло. Вот.
Да.
Просто мы видим это. Вот, и да. Ну, это я так тоже пошел по мысли. Ну, это очень интересно. Как говорит, тоже мой отклик на ваши слова. И, ну, действительно, здесь важно, то есть лично для меня просто важно определяться, кто я, как я, на что опираюсь, на какие как раз ценности. Вот еще, кстати, вот в этом своем последнем этом письме, которое еще не публиковал, вы вот сказали, по-моему, в июль сказали про эту обособленность, вот эта вот граница, когда мы...
Да.
И у меня как-то, я пока это писал, я увидел какую-то связь слов «особость» и «обособленность». Знаете, да. Ведь у многих этих как раз стран и государств, которые обособляются, у них есть этот комплекс... А мы-то такие вот особенные.
Уникальные,
да. Вот мы...
представление, вот уникальность, да, вот мы тоже этот, как психику изучали, Сюля, очень долго этот вопрос, обособленность, особенность и уникальность. Они вот, они разные.
Мы избранники Бога.
Брать наш язык, да.
По сравнению с вами-то, со всеми остальными. Вы-то кто такие вообще? Мы избранники Бога, мы народ богоносец. Вот, и поэтому, а если мы богоносцы, нас избрали, вот у нас миссия особая, нам все тут можно. Нам, да. Вы должны нас уважать просто за это, заодно, что мы такие особые. Но получается, что эта особость, возведенная в какой-то в культ, это как, вот, как с человеком эгоцентричным тоже, да, вот я такой особый, вот я тут вот прям, ну, нарциссизм такой проявленный. Точно так же эта ценность может завладеть вот целым народом там как-то, ну, или там...
Какому-то большому
количеству. Владеть действительно, как мем такой вот, да, вот мы такие вот особые. И, ну, и вот особый там нарратив России, который очень так проявлен. Вот почему мы ни с кем не дружим? А потому что все нас не любят. А почему нас все не любят? Вот это они как бы нас не любят. Не то, что мы такие какие-то вот от всех отгородились. Нет, а сначала они нас не любят, а потом уже мы от них защищаемся, отгораживаемся и там отстаиваем себя. Но мне кажется, это как бы неверная точка отсчета. А с чего это вас не любят-то?
Ну вот, Валера, вот тут, мне кажется, и кроется причина. То есть люди не знают своей уникальности. Они не... Вот есть вот это вот, есть суть. Я особенный, но когда спросить, а в чем? Вот как раз вот здесь вот потеря. И здесь идет как раз вот... У них, что вот они нас не любят, они там лучше или хуже, ну, такое сейчас известное всем слово ресентимент, то есть вот это болезненное состояние, не как бы необдуманное, то есть нет вот этого понятия уникальности, то есть, ну, каждый уникален, а что-то из собой, то есть вот есть просто боль, я не такой как, но я особенный. Ну, да. А какой ты, вот мне кажется, вот здесь вот кроется, но это вообще, да, вообще как бы корни, и, безусловно, это детство, безусловно, это образование какое-то, но как, скажем, вот то, что сейчас происходит с целым народом, ну, с большим количеством людей, ну, вот я бы такую свою реплику...
Ну, то есть получается здесь, что это как в личности, там вот, собственно, за любой агрессией, в принципе, но есть какая-то травма, есть раненность, да, вот почему ты, вот эти те, кто булят других, те, кто обижают других, вот это вот те, кто как раз, вот я сейчас вам всем наваляю, потому что он чувствует, что у него другого как бы ничего нет, вот как раз, что это единственное его средство, это дубинка или большие кулаки. Но а что за этим-то? Да потому что зачем он нарастил себе эту, зачем он вообще эту дубинку за нее схватился? Ну потому что он чувствовал угрозу там всю жизнь, может быть, там с детства и так далее. И за любым там этим извергом и гадом там, если все эти истории, опять же, писали, там Гитлера, там Сталина, ну там какое-то было тяжелое детство, но ну окей. мы можем так вот отнестись. Но это когда уже, извини меня, время прошло, а вот пока он с дубинкой бегает за тобой, тут надо что-то с ним делать.
Конечно, другое надо отношение. Да, способ остановить это, да.
Это как, знаете, тоже, ну вот сейчас я уже там тоже вспоминал не раз, это фильм есть такой, «Сияние» Кубрика, это про там где-то Николсон там с ума сошел. Ну, вот он там, не смотрели вы?
Нет, я не помню.
А, ну, это такой он, конечно, очень страшный фильм. То есть, это когда, это, представьте, когда Кубрик, великий режиссер, решил снять хоррор. Вот он его сделал прекрасно.
Настоящий хоррор.
И он взял этого Николсона.
Прекрасный
хоррор. И Николсон, он, значит, там актер. Ой, какой актер? Он там этот писатель. И у него семья, моя жена, значит, с ребенком. И вот ему предложили, он писатель, ему нужно какое-то спокойное место. Ему говорят, что вот есть там пансионат в горах, и на зиму его там закрывают. И вот вы туда поезжаете, там кроме вас никого не будет. Вот вы трое, и огромный пансионат, там много, какое, огромное здание, там даже, может, несколько, я же не помню. В общем, вы будете его охранять там просто, а и заодно вот просто писать. Еды там много, все там есть, в общем, ну, как тут... И они поехали такие, прекрасно все, вот. И он там начал писать, наконец-то, вот тишина, наконец-то он может побыть, значит, с собой там. И у него начала крыша ехать. Ну, слушай, что вот он начал у него это... Ну, сегодня человек начал сходить с ума. И он там превращает, ну, на протяжении фильма он превращается в этого маньяка, который, значит, решил убить жену и ребенка своего. И он там носится с ним с топором, значит... Вот, и там. И вот, как бы, вот представьте, значит, как вот, понятно, что, опять же, были причины, что он таким стал, вот, значит, та-та-та, там были причем, ну, там какие-то еще мистические причины, там, как не только что его личная какая-то жизнь, но вот там есть еще, что в этом пансионате уже были там кто-то, был уже маньяк другой, который убил там тоже кого-то, в общем, как-то вот, может быть, этот дух у него вселился, ну, в общем, какие-то такие идеи там остаются. За кадром они не проявлены точно, они как-то там проникают туда в сюжет. Ну и вот он бегает там за этой женой своей, с ребенком, с топором. И что? Его нужно вот как-то вот, там, да, вот все-таки какая у него трудная судьба человека там. Нет, его надо остановить. И она его, ну как бы он там в итоге все-таки, она его загоняет там, замажает, значит, что он там это помирает. Вот. Ну, просто здесь вот это такая дилемма, да, что получается, что с одной стороны мы можем увидеть у агрессора там какие-то всегда какие-то истоки его вот этой, ну, травматические истоки его поведения, но тем не менее как в момент агрессии с ним нужно обходиться просто как с агрессором.
Конечно, тут это даже, по-моему, ну, как это... На сегодняшний день это так, агрессию надо остановить. А вот что делать с таким большим количеством людей, вот это, ну, это вызовы для мирового сообщества. Это, ну, это нерешаемо там, двумя-тремя фразами, какими-то действиями. Это вопрос.
Да, но здесь именно мне кажется, сейчас я последнее тоже скажу, что вот как раз почему, ну вот знаете, как я проживу в Словении, а здесь, ну это же как бывшая Югославия, они... Да. Словения, слава богу, как-то быстро прошла и бескровно. Ну, там очень мало, там была война 9 дней, погибло 300 человек с обеих сторон, и они как-то так вот смогли выйти. А потом уже тут вот началось это на Балканах. Но они, Словения, это как раз она просто не была никогда балканской страной, в этом смысле они другие, они больше как австрийцы. А там это ужас, что творилось, конечно, все балканские войны. И, ну, мне кажется, что вот что сейчас происходит с Россией и Украиной, это такая отсроченная Балканская война. Ну, в смысле, что на 30 лет удалось это отсрочить. Что действительно получается, что вот те люди, которым тогда удалось так мирно разделить, ну, достаточно мирно, там были свои вот эти эксцессы некоторые, да, были, как-то Молдавия, там все вот эти... Но тем не менее, как-то, как минимум, вот Россия и Украина смогли тогда разделиться. И те лидеры, которые были, слава богу, у них была голова на плечах какая-то. А потом вот это, когда эта банда захватила власть в России, они вот как раз вернули. И они стали, ну вот, собственно, вот этот вот ресентимент-то поддерживать. И тут, знаешь, что вот Наверное, ну, как, какое-то есть упущение, в том числе от того самого мирового сообщества, что скажешь, ну, окей, вы теперь вот нормально тебе, ну, живите, живите нормально, будем там с вами торговать. Опять же. И вот, в принципе, торговали-то, ну, вот, что сейчас Европа как раз похватилась, что настолько она интегрирована, ну, с этим газом и всеми делами. И, как бы, наверное, по сути, нужно было бы как-то помочь больше. Вот как Германии помогли после ее разгрома, вот чтобы ее, потому что если люди чувствуют вот эту какую-то свою обиженность, а у них есть, если у них есть к этому склонности, тенденции, то их надо как-то больше интегрировать. Понятно, что, ну, черт узнает, сейчас это после уже драки, значит, что уже когда все случилось, трудно говорить, что, а что должны были делать? Делали, в общем-то, старались интегрировать.
Ну, это же анализ, который поможет найти выход в будущем. Юля что-то еще хотела добавить. Говорите. Я считаю, что анализировать надо, чтобы не пропустить, потому что... Ну вот, возможно, это вот на мой взгляд, очень классно идти вперед, ну то есть там постмодерн, да, создавать что-то новое. Ну вот, например, страны НАТО увлеклись созданием работы с искусственным интеллектом, там и так далее, изучением космоса, освоением. Но было сложно подумать, что вот надо еще зачерпнуть, да, надо вернуться там ко второму, третьему уровню сознания, посмотреть, вот просканировать. А вообще, окажется, что если я туда увлечен, так и все там за мной тоже туда. Ну, то есть была потеряна, возможно, вот эта бдительность просматривать, ну, сканировать, да, вообще на каком уровне сознания кто находится. Ну, не было задачи, не было прецедентов. То есть показалось, что все хорошо, мы все туда двинули. Оказывается, не все. То есть кто-то берет нас и за ноги вниз тянет. Вот, ну, по всей вероятности, это не находиться все время в страхе, а вот это как раз целостно сканировать, а кто-то, может, у нас тут, ну, нездоровый уровень проявляет, да, то есть уровни-то они классные, но их надо оздоравливать, то есть их надо вовремя как-то подтягивать. Ну, и в этой связи, читая книгу Бессер ван дер Кольк «Тело помнит все», и он там говорит о посттравматическом синдроме, и он много лет посвятил тому, чтобы... Он говорит, если мы большое количество детей начнем вовлекать вот в эту программу, чтобы не было посттравматических вот этих комплексных расстройств, связанных с детством, с условиями жизни и так далее, то мы в итоге получим совершенно другое общество. Вот туда, вот мне кажется, ну вот это мое рассуждение, опять-таки, как психолога, опять-таки, как, может быть, человека, который я в своей жизни прошла через вот этот эшовинизм и желание имперских каких-то замашек, потому что, ну, продукт общества и продукт какой-то своей психики, да. Ну, я этим была, мне там даже в институте преподаватель, не знаю, какой-то науки, исторической или экономической, говорит, о, батенька, да вы шовинистка, да, я говорю, нет, это не так. Ну, вот так вот, было это, да, то есть, ну, вот мое мнение такое, вот такое видение, даже не мнение, а видение, как, ну, я-то не сейчас не побегу всех исправлять, да, ну, наверное, это уже работа и философов, и историков, и психологов, и геополитиков, и экономистов. Что с этим делать, чтобы таких прецедентов не было? Какое-то противостояние будет всегда, но чтобы не было таких разрушений. Ну, вот мое такое видение, да.
А страны Скандинавии пошли по пути образования,
народные... Вот я как раз буквально, да. Вот пока вы говорили, я вспоминал про Скандинавию, что у них была эта программа как раз.
Да, Билдунг называется эта программа, Билдунг, и современные украинские освятяне, то есть люди, занимающиеся просвещением и для студентов, и уже в дальнейшем рассматривающие наши пути развития, обращают внимание на эту модель, модель просвещения, так называемой народной школы, так хотим, так и будет называться, скорее всего. Да. Это движение, этот процесс.
Ну, он уже есть, ну, как бы начало
хедлайнеры есть этого процесса.
Да. Но это, вот знаете, это вот тоже разница между... Опять же, где-то я буквально на днях тоже читал, может, у того же самого Пастухова, я там, не знаю, кто, кого-то несколько человек читаю. Вот по поводу этой разницы между образованием и просвещением. Ну, то есть понятно, что можно это как и использовать как синонимы слова, но если их разделить, получается, ну, как вот, что образование — это, ну, вот, выучить знание какое-то, а просвещение — это понимать и иметь свое мнение, применять и иметь свое мнение, и да. Ну, как бы опираться, опять же, на ценности, на какие-то, да, просвещение, вот когда свет внутрь туда куда-то, да, направляется. И вот, да. Собственно, ну, опять здесь, наверное, какая-то вот из советских времен вот этот вот шлейф, который перешел и в российское образование, ну, когда людям дают знания там какие-то, вот выучить от сих, вызубрить надо от сих до сих, но при этом их там не учат логически размышлять, не учат там рационально мыслить, не учат отстаивать свое мнение, например, да, потому что, я знаю, тоже было, ну, исследование, там какие-то обмен, ну, пока еще был возможен обмен, там, когда еще там каких-то, может быть, там 2010-й, может быть, год, я не знаю, когда это была программа, но, в общем, были какие-то профессора, которые работали в российских высших учебных заведениях, и они сравнивали, ну вот, как ведут себя студенты американские, как ведут себя студенты российские. Американцы очень много задают вопросов, они отстаивают свое мнение, они спорят с учителем, и эта сама система это поддерживает и стимулирует. Причем, ну, как я знаю, действительно, это там с ранней школы их учат размышлять, доказывать свое мнение и так далее. А вот то, что они видели там в российских студентах, ну, вот это такая вот согласие, да, как вот, и не высовываться. Я думаю, что это, конечно, такой вот шлейф из советской системы, потому что, ну, я помню, как нас точно так же учили. Что ты там, что ты тут... Было вот время в перестройку, ну, и после перестройки, такая волна. Вот у меня просто как раз моя девушка, она как раз в это время там училась, помоложе, и вот это была такая волна как раз, когда все и учителя многие, особенно молодые, этим загорелись, да, вот давайте вот так вот, чтобы они, чтобы ученики, то есть там было как раз больше уважения, да. Что он говорит, что вот их называли на «вы», да, там, причем это, ну, там школа такая, не супер какая-то была это, то есть была какая-то волна, но вот, к сожалению, как мне кажется, как раз после этого захвата власти бандой все начало меняться во всем, во всем. Причем, ну, вот в образовании, во всем. То есть они как-то начали насаждать определенные ценности, которые проявлялись очень, ну, как-то совершенно в разных аспектах.
Да.
Да.
Да, это да. Это и по поводу уважения, по поводу вот этого обособленности, вот этой обиженности, как культивировать, она же просто начала культивироваться, да, может, человек да. И не был там изначально обижен, ну, вот, да, такое индуцированное состояние мышления и переживаний, да.
Ну. Мне интересно, почему, ну, а Украина этого все-таки действительно избежала, но это видно, да, что вот ваши две революции последние, они как подтверждают это, что когда вас пытаются захватить какая-нибудь банда, знаешь, что там тоже, ну, как бы, вот, олигархи ваши все вот эти вот, то есть это все тоже есть, ну, как бы, но есть вот это вот разное, то есть это когда не подчинено, то есть проблема банды, проблема мафиози, то что в чем? Что там есть вот один крестный отец, ему все целуют ручку-то, кольцо-то, или что у него там, всевласть ему целуют, к нему все сходится, все линии, он один вот этот патриарх. А тут, когда есть это разнообразие, то есть такая сила, есть такая, они там могут, конечно, между собой как-то там бодаться постоянно, враждовать, но вот за счет этого вот, ну, есть плюрализм какой-то, и в том числе и в информационном поле получается, что вот разные голоса. Вот Украина, видимо, ну, какие-то у вас другие там эти...
Валера, вы знаете, здесь и литература украинская, оказывается, мы тоже много чего не знали, и, безусловно, у нас была, конечно, мы больше русский язык изучали, русскую литературу, но каким-то образом, опять-таки, вот эти нарративы, песни, литература, какое-то свободомыслие в головах у людей, проживающих на этой территории.
Казаки запорожские пишут.
Да, я думаю, что вот это вот как раз седьмой уровень, когда позиция дорог, мы были всегда...
Чуманский шлях.
Да, мы были, то есть вот эта территория, она всегда была на передовой.
Какой шлях?
Чуманский шлях, да. Это так у нас, украинского называется Млечный путь.
наша галактика, в которой мы находимся. А почему чумацкий? Потому что на этой территории чумаки везли по этому пути звезд, у них был проложен путь на Земле, перевозили в обозах там какие-то товары, и вот назвали чумацким шляхом украинскую мову. И шляхи, мы были действительно на пересечении мировых торговых сетей, путей. И вот это все может быть, ну, плюс казачество, Запорожская сечь, это все состояние. Мы готовы всегда в борьбе, когда нас трогают. Не трогают, мы будем как это, вишенку, садочку выращивать. То есть нет задачи все время находиться в состоянии оперативной готовности к бою.
Да, у нас задача выгода, торговля. То есть, ну, когда нападают, мы... Я думаю, что здесь вот сами какие-то традиции, вот эти, сколько украинцев не переселяли в другие... Мы все равно какая-то вот идет вот эта соединенность, и снова... Я не могу сказать, что наше образование было одинаково в Советском Союзе. Ну, вот сложно сказать, что вот найти какой-то один или два пункта, почему так. Я думаю, что здесь ну, много чего.
Мы даже сравниваем, Валера. Да. Мы сестры, разница 3 года, родители у нас одинаковые, выросли мы в одном доме. Но когда мы с Олей взаимодействуем, мы рассказываем о своих впечатлениях детства, о том, как мы, я видела, как Оля видела одну и ту же ситуацию. Разное, все по-разному.
Ну да, да. Да. Ну да, я тоже вот там, ну у меня правда с братом больше разница, 9 лет, но как бы тоже очень разные люди и с разными там видением жизни и прочее.
Поэтому я думаю, что надо сказать, так сложилось, исследовать, конечно, какие исторические корни, какие мифы, какие сказки, какие, но это влияет, да, это влияет. И тогда может брать какой-то действительно вот обобщенный мировой опыт для излечения такого состояния, потому что это нездоровое состояние, это, ну, людям реально плохо в этом состоянии, они ж, ну, вот, это же невозможно успокоиться.
В этом, в каком? Больно. В закрытом?
Ну, вот, если, да, в состоянии там, ну, зависти, да, простонародного ресентимента, это же плохо, это, да. Ну, человек не спокоен, то есть он все время смотрит по сторонам, испытывает боль, если у кого-то, по его мнению, что-то как-то лучше. Вот, это, ну, это надо вырабатывать, я думаю, какой-то мировой подход, ну, одному мозгу или там даже 10 мозгов вам, наверное, не получится все это осознать и решить.
Ну, тут опять для меня, вот, знаете, вот я все-таки опираюсь сегодня на буддизм, такую вот, как картину мира. И буддизм, его вообще, если самая основная идея буддийская, это всесвязанность. Все связано со всем. И что изолированность, вот эта обособленность, это иллюзия просто. Это как бы она... не может быть таковой. Если мы начинаем видеть это вот так, то это приводит к беде рано или поздно, к той или иной. И вот, соответственно, вот в этом смысле тоже, если мы говорим там о какой-то, ну, просчете, так можно назвать, там, вообще мирового сообщества, ну, западного в первую очередь, что заигрывание вот с бандитами, когда как бы все-таки их приглашение в какой-то свой клуб такой, да, вот им сразу надо говорить, что нет, ребята, мы с вами не будем. Потому что если они говорят, что вот мы будем с вами вот так, потому что рано или поздно эти бандиты придут к вам, они не будут просто там свой народ, как они там мучают свой народ. Вот рано или поздно они придут, и вот что сейчас происходит, угрозы уже, понятно, что у вас там это совершенно, ну, прям вот,
сегодня
убийство и разрушение страны, а оно как бы это же вызов для всего, для, ну, для всей Европы, для всего мира, в принципе, да, и это будет сказываться на всем мире, потому что действительно... Да. Вот, поэтому, конечно, нужно что-то... Ну, опять, мы тут с вами там сидим и думаем о судьбах мира, вот, но в целом быть включенными, ну, в большую, Валера, картину, вы... это важно. Да,
все связано. Да, да.
Поэтому мы тут подумаем, там где-то что-то выстроилось.
У нас что-то выстроилось. Да. Я, например, еще маленькую детальку о себе хочу рассказать. Совсем недавно заметила. Я по правилам русского языка, украинского языка, государство пишется с большой буквы. И фамилии пишутся, имена с большой буквы. На каком-то этапе, в самом первом, очень жестком, по моему накалу страстей, этапе, я не могла писать, если я писала в посты, то я писала «Путин» с маленькой буквы, «Россия» с маленькой буквы. Ну, то есть я не могла это сделать естественным образом, потому что вот это перекатывалось волной через мои слова на бумаге. Mm-hmm. И, ну, в этом печатном варианте. И совсем, ну, вот буквально 2 или 3 дня назад я поняла, что что-то изменилось во мне, отношение как-то поменялось в том, что я могу спокойно, без содрогания, это написать с большой буквы, и это изменило мое отношение к, ну, тому, что я выражаю. Вот такая трансформация произошла. Я пока не могу 100% как бы рассказать, что это такое, но по состоянию у меня изменилось отношение вот к таким этим правилам, которые, ну, в принципе, да, общепринятые.
Знаете, мне тут тоже вот, ну, как-то это откликнулось. Я просто, ну, с несколькими людьми у меня есть такая как это, постоянная связь, и мы, вот у меня есть подруга близкая с Украины, и мы с ней там каждый день она мне присылает, как дневник такой, она мне пишет, и там отвечаю, вот мы там. И вот подруга, она внутри себя ведет такую свою внутреннюю войну за сохранение человека в себе. Да. Потому что она понимает, что если я... Ну, она, в смысле, про себя она говорит, что если... То есть у нее все время, ну, как-то регулярно возникают эти импульсы расчеловечить этих их каких-то, да, пусть это будет там русский, да, пусть это будет Путин, да, пусть, да, это будет... Да, да. И она ищет способ, как этого не делать. Как этого не делать. Потому что, действительно, если, ну, мы говорим там, вот в Буче они сделали это, да? Они расчеловечили украинцев. И тогда что? И тогда мы теперь расчеловечим их. Но мы тогда становимся ими, такими же. Да? И вот это парадокс, да, что получается, что чтобы нам... ну, то есть вот опять возвращаясь вот к этой теме уважения и, там, и неуважения, да, уважение, соблюдение границ, соблюдение уважения другого, как бытие вот такое отдельное в своих границах и моих границах. Вот мы равны в этом, на бытийственном каком-то уровне. Вот если другой он не уважает, он говорит, что все уважение – это исключительно бояться, значит, нужно, когда если бояться, то уважают. Вот если он исходит из этого, и тогда он будет там нападать, бить, там, нарушать мои вот эти границы. Но если я сам перестану его в этот момент уважать, тогда, ну, вот получается, что я становлюсь таким же. Я принимаю его вот эту ценность, такую же ценность, значит, бояться, значит, уважать. И вот это вот очень трудный процесс, как мне вот так исхитриться, как мне вот так извернуться, чтобы и уважать его как агрессора, но останавливать его как агрессора.
Да.
Вот в боевых искусствах, вот, ну, опять же, есть разные там стили боевых искусств, но вот как раз восточные, так как они все-таки базируются на многих там принципах, в том числе там буддийских или даосских, там это очень важно, вот это подчеркивается, уважение к противнику, даже если ты его сейчас убьешь, даже если ты готов его убить, тебе важно видеть в нем как равного, да? Ты будешь с ним сражаться, ты будешь с ним бороться, но он равен тебе, вот как противник. И вот это большое искусство. И мне кажется, даже если, ну, вот в борьбе там в какой-то, ну, вот такой, он может меня убить, я его могу убить, но мы в любом случае сохраним тогда уважение. Ну вот я как минимум, я, если он меня убьет, он меня убьет, но я сохраню в себе уважение до последнего момента, к себе и к нему. Если я его убью, вот я его, значит, убью нежно.
Просто не было, ну, бывает же, нет другого способа остановить, да, вот, ну, убийство произошло, но надо понимать, что вот это конкретный человек с конкретной какой-то своей жизнью, да, он угрожал вот этой, у меня не было другой возможности, но вот этот действительно постоянный диалог, человек ведет с собой, да, вот это не там не какое-то, не знаю, обезличенное существо, вот маски, да, вот он имеет рост, имеет вес, имеет цвет глаз и так далее, но он вот человеческое существо, но он представляет угрозу. Безусловно.
Мне, знаете,
как это останавливать, уже не убивая, да, вот как это?
Ну, как, это как когда он уже не, на тебя не идет с топором, мне кажется. Да. Знаете, последний, есть еще время у нас чуть-чуть?
Да, у нас, да.
Просто у меня все эти размышления тоже, они ведут еще куда-то дальше, вообще какой-то основе жизни, потому что у меня вот всю жизнь, я вот в одном из своих там предыдущих еще довоенных писем к себе писал об этом, что у меня всегда, ну, вот это противоречие глубинное, как сказать, тревожило, ну, вот внутреннее, я не знаю, как с ним быть, всегда с ним приходится как-то находить какой-то способ бытия с этим. Но что вот по большому счету, ну, вот вся жизнь ценна, а вся жизнь, вот любое существо. И как раз опираясь на буддийскую этику, а ведь вот опять же, если любая этика, она старается включить, ну, она обращает внимание на то, кого мы включаем в группу своих как раз, да? И вот там христианство, возлюби ближнего своего. Вот а кто это ближний? А если, а кто там дальний-то получится, да? Вот кого не надо возлюбить? Есть ли такие? Ну и вот христианство, как любая мировая религия, в своем пределе, она выделяет в себе, как вот, всех людей, да, как в своих были. Вот, хотя там потом начинают всякие, нет, вообще-то только христиане. Вообще-то вот только вот такие христиане, как мы, а вот другие христиане, они любят Бога и по-другому, поэтому мы их давайте убьем, пойдем на них. И, ну, как бы тоже были истории всякие. Но вот да. В любом случае, как бы, как минимум, идея такая, что вот все ближние – это все люди. А животные? А их можно есть. А потому что, а как не есть-то? Как надо, вот, и вот здесь вот этот парадокс жизни, что жизнь как целое, она живет как-то, она там сама себя ест, переваривает сама себя, выделяет, порождает. Вот.
Нет никакого этического вопроса, да?
Как целое, да. Она продолжает, ее задача жизни продолжать себя. А внутри нее она будет себя жрать. Там. Ну, с точки зрения отдельного существа, вот я отдельный, вот и меня тут все время хотят сожрать. Какой-нибудь вирус меня хочет сожрать, да? Вот коронавирус, например, да? Как мне возлюбить коронавирус, как самого себя? Как мне извернуться так вот? Там бактерию какую-нибудь. Как мне вот полюбить медведя, который на меня хочет меня сожрать, или там какого-нибудь тигра, если я там живу, саблезубого тигра, если я вот древний человек, и на меня охотится саблезубый тигр. Вот всех этих вот, которые меня хотят сожрать. А с другой стороны, мне же тоже надо чем-то питаться. И вот, значит, вот как я тогда... И эта дилемма неразрешимая, потому что, с одной стороны, вот чтобы, ну, как-то мне, вот буддизм, он чем характерен? Что он включает в этот круг своих, вообще всех чувствующих существ. Мы говорим, вот все чувствующие существа, это все наши. Но внутри этих чувствующих существ мы друг друга жрем тут. И кто, значит, мне тут ближе будет? Вот я все привожу этот пример, как я мыл кошку, избавляю ее от блох. Чем блохи хуже кошки? С бытийственной точки зрения какой-то? Ничем. Ну, они такие же живые существа, они тоже хотят жить так же, как кошка. Но я их убивал для того, чтобы сохранить кошку. И чтобы они... потому что блохи уже кровь и мою начинали пить. У меня ноги волосатые, они на них прыгали. И что? И вот какой тут в этой дилемме разрешение? Нет его разрешения. Ну, вот я просто тоже... на эту тему думал, вот знаете, как мы все время пытаемся, люди, я имею в виду, как-то найти какой-то путь внутри этого. И вот, например, как вообще вот с едой поступали? Ну, вот деревенские люди все-таки, вот они выращивают корову там, да, выращивают, они холят или у них какие-то отношения, корова высшее животное, ну, какое-то высшее животное, если что, она думает, у нее там, у нее глаза красивые, она смотрит тебе в душу самую, корову, у нее глаза же красивые. И вот вы с ней уже сроднились, а потом приходит время, ее надо зарезать, эту корову, потому что, ну вот, а как? Потому что вот растили для этого мяса. И вот что надо, как вот так извернуться, чтобы в этот момент ее превратить из живого, родного, близкого существа в то, что ты потом съешь? Это какой-то вот трюк внутренний нужно совершить. Но и мы придумываем ритуалы здесь. Ну вот я вижу, как, опять же, вот как какого-то просьба прощения, там, вот во многих, там, кстати, и там, те, которые ближе к земле живут, вот индейцы там какие-нибудь, вот они часто же делают, они там убьют какое-нибудь животное, потом, значит, ну, прости нас, когда-нибудь мы станем твоей едой тоже. Они как-то включают себя, вот, напоминают сами себя, сами себе вот про этот цикл. И вот, но получается, что вот этот свитч какой-то, выключатель внутри, у нас он есть. Как вот то, что живое, и как бы оно в том же кругу моих, своих. А потом мне нужно это как-то что-то себе выключить, чтобы превратить это, ну, чтобы это можно было убить. Что нужно что-то в себе выключить в этот момент. И это и вот это сложно, но мне кажется, это важно, если мы хотим как-то развиваться, ну, как-то обнаруживать этот парадокс, эту дилемму и в себе же. И что-то делать с этим. Ну, вот как-то вот...
Это вопрос, возможно, вопрос уважения к жизни как таковой.
Да.
Вот, он, вот, вот получается, что есть люди, да, там, мы не берем сейчас животных, есть люди, существа, способные как-то размышлять. Вот это скорее Тоблер, нет уважения к жизни как таковой.
Mm-hmm.
Вот как, ну, как проявлению жизни. То есть ни к своей жизни, ни к чужой. То есть если моя жизнь ничтожна, то чего же говорить о других? Ну, возможно, это ну, действительно...
Это вот про иметь или быть. Вот я сегодня буквально вспоминал вот на утреннем занятии тоже у этого Эрика Фрома. Есть же известная эта книга, есть там большое. «Иметь или быть». И вот это тоже два режима существования. Либо я имею все, в том числе и себя, получается. Если я начинаю манипулировать всем как объектами, корова – это объект, другой человек – это объект, там все что угодно, и я сам объект. Мы тогда находимся в каких-то таких отношениях, вот, где все функции какие-то. Тогда я буду вот на кнопочки нажимать и у других, и у себя. Алгоритмы одни какие-то. Вот все автоматы, включая меня. Либо я... перехожу на этот бытийственный уровень, где я вижу другое бытие, я вижу свое бытие. Иногда приходится другое бытие убить, да, для чего-то, чтобы свое бытие сохранить. Да? Но вот это уважение как основа, все-таки действительно есть эта ценностная позиция и возвращение к ней, то она может быть здесь важной. Такой.
Очень. Да, согласна. Да. Уважение. Да, уважение очень важная как бы функция и суть, и смысл, да, уважение к существованию. Даже потому что, ну, действительно, без этого кирпичика какого-то одного, даже пусть он настолько агрессивный, настолько, ну, другими категориями злой, он является кирпичиком, без которого не было бы сложено этот, не сложен был бы этот мир.
Да. Ну что, на этой высокой ноте, я думаю, нам пора заканчивать. Мы так прошлись по всем уровням бытия. Мне кажется, это важно тоже действительно помещать себя в какую-то большую картину, размещать себя там действительно, как-то говорить об этом, думать об этом. Спасибо вам за этот разговор. И особенно, ну, как ценно это слушать от вас, людей, действительно находящихся внутри войны, под, в любом случае, хотя вас, как вы говорите, сейчас там меньше бомбят, но вас по-прежнему бомбят, вас по-прежнему...
Тревоги, да.
Вас по-прежнему трудно, и мне лично очень важно слышать вот эти идеи, не просто от человека, который там сидит под деревом, размышляя в спокойной обстановке, а вот от вас, людей, которые находятся в экстремальных условиях. Так что большое вам спасибо.
Спасибо. Спасибо за поддержку. Да, очень ценно. Спасибо.
Хорошо. Ну что, будем на связи вместе.
На связи.
Будем дальше двигаться. Спасибо вам. Счастливо.